Глава 22. Через неделю я поехал обратно и прямо с вокзала отправился в мастерскую. Был вечер. Все еще лил дождь, и мне казалось, что со времени нашего отъезда прошел целый год. В конторе я застал Кёстера и Ленца.
«Ты пришел как раз вовремя», — сказал Готфрид.
«А что случилось?» — спросил я. «Пусть сперва присядет», — сказал Кёстер. Я сел.
«Как здоровье, Пат?»
— спросил Отто. «Хорошо. Насколько это вообще возможно? Но скажите мне, что тут произошло?»
Речь шла о машине, которую мы увезли после аварии на шоссе.
Мы ее отремонтировали и сдали 2 недели тому назад. Вчера Кёстер пошел за деньгами. Выяснилось, что человек, которому принадлежала машина, только что обанкротился, и автомобиль пущен с молотка вместе с остальным имуществом.
«Так это ведь не страшно?» — сказал я. «Будем иметь дело со страховой компанией».
«И мы так думали», — сухо заметил Ленц. «Но машина не застрахована».
«Черт возьми! Это правда, Отто?»
Кёстер кивнул. «Только сегодня выяснил».
«А мы-то нянчились с этим типом, как сестры милосердия, да еще ввязались в драку из-за этой колымаги», — проворчал Ленц. «А 4000 марок улыбнулись».
«Кто же это мог знать?» — сказал я.
Ленц расхохотался. «Очень уж все это глупо».
«Что же теперь делать, Отто?» — спросил я.
«Я заявил претензию распорядителю аукциона, но боюсь, что из этого ничего не выйдет. Придется нам прикрыть лавочку. Вот что из этого выйдет», — сказал Ленц. «Финансовое управление и без того имеет на нас зуб из-за налогов».
«Возможно», — согласился Кёстер. Ленц встал.
«Спокойствие и выдержка в трудных ситуациях – вот что украшает солдата». Он подошел к шкафу и достал коньяк.
«С таким коньяком можно вести себя даже геройски», – сказал я. «Если не ошибаюсь, это у нас последняя хорошая бутылка».
«Героизм, мой мальчик, нужен для тяжелых времен», – поучительно заметил Ленц. «Но мы живем в эпоху отчаяния. Тут приличествует только чувство юмора». Он выпил свою рюмку.
«Вот, а теперь я сяду на нашего старого Росинанта и попробую наездить немного мелочи».
Он прошел по темному двору, сел в такси и уехал. Кёстер и я посидели еще немного вдвоем.
«Неудача, Отто», — сказал я. «Что-то в последнее время у нас чертовски много неудач».
«Я приучил себя думать не больше, чем это строго необходимо», — ответил Кёстер. «Этого вполне достаточно».
«Как там, в горах?»
«Если бы не туберкулез, там был бы сущий рай. Снег и солнце». Он поднял голову. «Снег и солнце. Звучит довольно неправдоподобно, верно?»
«Да.
Очень даже неправдоподобно. Там наверху все неправдоподобно». Он посмотрел на меня. «Что ты делаешь сегодня вечером?»
Я пожал плечами.
«Надо сперва отнести домой чемодан».
«Мне надо уйти на час. Придешь потом в бар?»
«Приду, конечно», — сказал я. «А что мне еще делать?»
Я съездил на вокзал за чемоданом и привез его домой. Я постарался проникнуть в квартиру без всякого шума, не хотелось ни с кем разговаривать. Мне удалось пробраться к себе, не попавшись на глаза фрау Залевски. Немного посидел в комнате. На столе лежали письма и газеты. В конвертах были одни только проспекты. Да и от кого мне было ждать писем? А вот теперь Пат будет мне писать, подумал я. Вскоре я встал, умылся и переоделся. Чемодан я не распаковал. Хотелось, чтобы было чем заняться, когда вернусь. Я не зашел в комнату Пат, хотя знал, что там никто не живет. Тихо прошмыгнув по коридору, я очутился на улице и только тогда вздохнул свободно. Я пошел в кафе «Интернациональ», чтобы поесть. У входа меня встретил кёльнер Алоис. Он поклонился мне.
«Что, опять вспомнили нас?»
«Да», — ответил я. «В конце концов, люди всегда возвращаются обратно». Роза и остальные девицы сидели вокруг большого стола. Собрались почти все. Был перерыв между первым и вторым патрульным обходом.
«Мой бог, Роберт», — сказала Роза. «Вот редкий гость».
«Только не расспрашивай меня», — ответил я. «Главное, что я опять здесь».
«То есть как? Ты собираешься приходить сюда часто?»
«Вероятно».
«Не расстраивайся. — сказала она и посмотрела на меня. «Все проходит».
«Правильно», — подтвердил я. «Это самая верная истина на свете».
«Ясно», — подтвердила Роза. «Лили тоже могла бы порассказать кое-что на этот счет».
«Лили?»
Я только теперь заметил, что она сидит рядом с Розой.
«Ты что здесь делаешь? Ведь ты замужем и должна сидеть дома в своем магазине водопроводной арматуры».
Лили не ответила.
«Магазин», — насмешливо сказала Роза.
Пока у нее еще были деньги, все шло как по маслу. Лили была прекрасна. Лили была мила, и ее прошлое не имело значения. Все это счастье продолжалось ровно полгода. Когда же муж выудил у нее все до последнего пфенига и стал благородным господином на ее деньги, он вдруг решил, что проститутка не может быть его женой. Роза задыхалась от негодования. Вдруг, видите ли, выясняется, он ничего не подозревал и был потрясен, узнав о ее прошлом. Так потрясен, что потребовал развода. Но денежки, конечно, пропали.
«Сколько?» – спросил я.
4000 марок. Не пустяк.
«Как ты думаешь, со сколькими свиньями ей пришлось переспать, чтобы их заработать?»
4000 марок, – сказал я. «Опять 4000 марок. Сегодня они словно висят в воздухе».
Роза посмотрела на меня непонимающим взглядом.
«Сыграй лучше что-нибудь», — сказала она. «Это поднимет настроение».
«Ладно, уж коль скоро мы все снова встретились».
Я сел за пианино и сыграл несколько модных танцев. Я играл и думал, что денег на санаторий УПАД хватит только до конца января и что мне нужно зарабатывать больше, чем до сих пор. Пальцы механически ударяли по клавишам. У пианино на диване сидела Роза и с восторгом слушала. Я смотрел на нее и на окаменевшую от страшного разочарования Лили. Ее лицо было более холодным и безжизненным, чем у мертвеца. Раздался крик, и я очнулся от своих раздумий. Роза вскочила. От ее мечтательного настроения не осталось и следа. Она стояла у столика, вытаращив глаза, шляпка съехала на бок, в раскрытую сумочку со стола стекал кофе, вылившийся из опрокинутой чашки, но она этого не замечала.
«Артур!»
— с трудом вымолвила она.
«Артур, неужели это ты?»
Я перестал играть. В кафе вошел тощий вертлявый тип в котелке, сдвинутом на затылок. У него был желтый нездоровый цвет лица, крупный нос и очень маленькая яйцевидная голова.
«Артур!»
— снова пролепетала Роза.
«Ты?»
«Ну да, кто же еще?» — буркнул Артур.
«Боже мой, откуда ты взялся?»
«Откуда мне взяться?» «Пришел с улицы, через дверь». Хотя Артур вернулся после долгой разлуки, он был не особенно любезен. Я с любопытством разглядывал его. Вот, значит, каков легендарный кумир Розы, отец ее ребенка. Он выглядел так, будто только что вышел из тюрьмы. Я не мог обнаружить в нем ничего, что объясняло бы дикую обезьянью страсть Розы. А может быть, именно в этом и был секрет? Удивительно. На что только могут польститься эти женщины, твердые, как алмаз, знающие мужчин вдоль и поперек. Не спрашивая разрешения, Артур взял полный стакан пива, стоявший возле Розы, и выпил его. Кадык на его тонкой жилистой шее скользил вверх и вниз, как лифт. Роза смотрела на него и сияла.
«Хочешь еще?» — спросила она.
«Конечно», — бросил он, — «но побольше».
«Алоис!» — радостно обратилась Роза к Кёльнеру. «Он хочет еще пива!»
«Вижу», — равнодушно сказал Алоис и наполнил стакан.
«А малышка, Артур, ты еще не видел маленькую Эльвиру?»
«Послушай, ты...» Артур впервые оживился. Он поднял руки к груди, словно обороняясь. «Насчет этого ты мне голову не морочь. Это меня не касается. Ведь я же хотел, чтобы ты избавился от этого ублюдка. Так бы оно и случилось, если бы меня не...» Он помрачнел. «А теперь, конечно, нужны деньги и деньги».
«Не так уж много, Артур. К тому же это девочка».
«Тоже стоит денег», — сказал Артур и выпил второй стакан пива. «Может быть, нам удастся найти какую-нибудь сумасшедшую богатую бабу, которая ее удочерит. Конечно, за приличное вознаграждение. Другого выхода не вижу». Потом он прервал свои размышления. «Есть у тебя при себе наличные?»
Роза услужливо достала сумочку, залитую кофе. «Только 5 марок, Артур. Ведь я не знала, что ты придешь. Но дома есть больше».
Жестом Паши Артур небрежно опустил серебро в жилетный карман. «Ничего и не заработаешь, если будешь тут продавливать диван задницей», — пробурчал он недовольно.
«Сейчас пойду, Артур. Но теперь какая же работа? Время ужина».
«Мелкий скот тоже дает навоз», — заявил Артур.
«Иду, иду».
«Что ж», — Артур прикоснулся к котелку. «Часов в 12 загляну снова». Развинченной походкой он направился к выходу. Роза блаженно смотрела ему вслед. Он вышел, не закрыв за собой дверь.
«Вот верблюд», — выругался Алоис. Роза с гордостью посмотрела на нас.
«Разве он не великолепен? Его ничем не проймешь. И где-то он проторчал столько времени».
«Разве ты не заметила по цвету лица?» — сказала Лили. «В надежном местечке. Тоже мне герой».
«Ты не знаешь его».
«Я его достаточно знаю», — сказала Лили.
«Тебе этого не понять». Роза встала. «Настоящий мужчина, вот он кто. Не какая-нибудь слезливая размазня. Ну, я пошла. Привет, детки».
Помолодевшая и окрыленная, она вышла, покачивая бедрами. Снова появился кто-то, кому она сможет отдавать свои деньги, чтобы он их пропивал, а потом еще и бил ее в придачу. Роза была счастлива. Через полчаса ушли и остальные. Только Лили не трогалась с места. Ее лицо было по-прежнему каменным. Я еще побренчал немного на пианино, затем съел бутерброд и тоже ушел. Было невозможно оставаться долго наедине с Лили.